Братья и сестры, давайте сейчас мы откроем Священное Писание. Будет два места Священного Писания. 1 Коринфянам, 3 глава, с 10 по 14. И 1 Петра, 3 глава, с 1 по 7. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Аминь.
Аминь.
1 Петра, 1 глава, 7 стих. Первая Петра, первая глава, 7 стих. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Аминь. Боже, спасибо Тебе за этот день, спасибо Тебе за воскресное служение и слово, которым Ты направляешь нас. Мы благодарим Тебя за пастора Божий, благословляем сейчас его, потому что Дух Святой, Ты в нем сейчас и через него говоришь нам. Боже, мы открываем свои сердца, чтобы услышать Тебя, чтобы принять Твое Слово и исполнить его, Господь, во имя Иисуса Христа.
Аминь.
Тема сегодня нашей проповеди «Быть успешным и благословенным – это неплохо». Это действительно неплохо, слава Богу. И апостол Павел об этом говорит, говорит, из чего ты будешь строить свое жилище, свое будущее. Из золота, серебра, соломы, сена. И также он говорит, дело обнаружится, потому что оно испытается огнем. Я анализировал над этим словом и размышляю, что такое строить из золота, что такое строить из соломы, что такое строить из серебра. Ответственность за то, из какого материала будешь строить, берет сам человек. И Господь говорит, из чего ты будешь строить? Да, из соломы, из серебра или из золота? А мало того, что ты построишь, Писание говорит о том, что придет испытание, которое проверит, по сути, что ты вообще построил. Мы часто слышим такие слова, что, ну да, Бог там в свое время все даст. Бог все сделает за тебя. Придет твое время. Но Писание здесь говорит очень интересно еще, из чего ты строишь? Это уже ответственность человека, из чего строить. Да? из золота или серебра или из соломы. Это не ответственность Бога. Об этом говорит апостол Павел. И мало того, что ты построил, Бог говорит, еще придет испытание. По сути, что ты вообще построил? То есть, иными словами, то, что ты построил, Бог еще спросит за это, и ты пройдешь это испытание на проверку, что ты в итоге-то построил. И также Петра, Библия нам говорит в 1 Петра, да? Золото испытывается огнем. И все, что касается не золота, оно сгорает, когда золото испытывается огнем. То есть, иными словами, мы думаем, что нас делает лучше. Что нас делает лучше? Именно испытание нас делает лучше. Именно огонь делает нас чище. Почему-то Библия сравнивает воспитание человека испытанием через огонь. Мы-то думали, нужно как-то любить, лелеять, жалеть, миловать и так далее. Это как-то здорово, классно. Но Библия говорит, именно золото, дабы испытанная вера стала чище золота, огнем испытываемым. Понимаете? Очень интересно. То есть, Библия нам говорит о том, что именно огонь сжигает все ненужное, и золото становится чище. Об этом я хочу поразмышлять с вами сегодня и подумать, насколько это важно, насколько это необходимо в нашей жизни, быть успешным и благословенным. Библия говорит именно о золоте. Она говорит именно о том, что ты должен вынести драгоценное в своей жизни. Ты должен стать чище. И когда Бог работает над нашей жизнью, Он не просто хочет избавить нас от грехов. Золото – это самый востребованный в обществе металл. Самый драгоценный металл. Один из самых драгоценных металлов. На то время это был единственный металл, да? Самый дорогой, самый драгоценный, самый востребованный. Бог сегодня говорит, я хочу, чтобы ты не просто был человек, которого я спас, как бы из огня. Я хочу, чтобы ты стал этим золотом. И я буду тебя испытывать для того, чтобы сделать тебя чище. Я проведу тебя через огонь, который расплавит твои ненужные вещи, и сделать тебя еще чище, еще лучше. И чем чище золото, чем лучше золото, тем востребованнее, тем больше ценности оно представляет. Очень важно сегодня о понимании воли Божией не только, что ты там не пей, не кури, избавься от дурных привычек, но также очень важно понимание воли Божией в том, что Бог что-то для тебя приготовил больше, чем просто кушать, спать и размножаться. Что Бог хочет тебя сделать золотом. Но для того, чтобы ты стал чистым золотом, Он проведет тебя через испытания, через огонь. Вы знаете, мое детство очень интересное было. Все мое детство я был таким, всегда улыбающимся мальчиком. Всегда улыбался, всегда позитивным был. И всегда всем верил. Я всегда всем помогал. Мою куртку носили все мои друзья по очереди. Я всегда всем верил. Всегда все обманывали меня. Однажды я даже... Сестра даже расскажет вам. Я поверил человеку, который сказал, ты мне отдай 52 значка, которых я вот копил, очень бережно относился. Там, значки такие, в советские времена это было очень модно, копить значки разных там форматов. У меня была целая коллекция, я еще на тряпочку их всех накалывал, и вот она у меня такая тряпочка большая была. И любовался всегда. И парень говорит, давай, говорит, ты мне значки дай, я, говорит, тебе веник отдам, поменяемся. Выгодная сделка. Урал тогда велик был такой, старинный, знаете, да? И он мне показал раму от велика, говорит, вот он у меня лежит без дела, если ты мне значки, я тебе велик. И он забрал у меня значки, я ему отдал, поверил, говорит, завтра принесу тебе велик. Завтра наступило, его нет. Все завтра наступило, его нет. Очень сильно влетело мне потом от мамы, от сестер, от бати, то, что говорит, ты наивный, глупый, все тебя кидают постоянно, а ты продолжаешь всем верить. Купили мне куртку классную такую, Adidas, я помню. И мой друг решил попросить у меня ее, я ему дал, он ее порвал, ничего не сказал. Я пришел домой с порванной курткой, и мама как бы вот опять скандал. Ну, на то время это было очень, ну, как бы ценно. Обувь покупали на 20 лет вперед. Поэтому куртка тоже как бы все это было очень ценно. Мы жили не так уж и богато, мы очень-очень жили бедно. И, ну, как бы обувь покупалась намного лет, куртка тем более. Я прихожу с порванной курткой, и она еще знала, что я ее давал, эту новую куртку, одевать своему другу. Мне за это очень сильно влетело. И с самого детства у меня было такое сознание, что быть хорошим и честным, и быть верить, и верить людям – это плохо. Это равносильно тому, что ты неудачник. То ты тряпка, которой будут все пользоваться, и все будут кидать и предавать. Но я не мог не быть таковым, потому что я был таким. Но у меня создавалось потихоньку впечатление о том, что мне влетало больше всего именно из-за того, что я такой простой, наивный, и мне даже говорили, ну ты вот вырастешь, что ты будешь за мужчина, у тебя нет характера, ты слишком добрый, ты слишком доверчивый, все тобой пользуются. В общем, я себя чувствовал таким некоторым неудачником. Именно сознание от того, что ты пытался людям верить, ты пытался быть честным, но это не работало. Я иногда думал именно о том, уже с детства философствовал о том, что уходил куда-то далеко, сидел на поле и думал, почему мир такой несправедливый, почему люди такие странные. Например, мой брат тоже влетело мне. Я пришел к нему играть, а он заболел желтухой, двоюродный брат. И он прекрасно знал, что она передается, она заразная, желтуха, да, гепатит А. И когда я к нему пришел гулять, я-то не знал, ну, как бы, я с ним игрался, а он специально плевался и специально сделал все возможное, чтобы я заразился тоже с ним вместе и заболел. Ну, как бы мы так игрались, он так плевался. Я помню, я иду домой, и что-то мне плохо, я весь пожелтел, и мама потом узнала об этом. А он, короче, мне звонил и говорил, мне скучно, приходи, поиграемся. Я как дурачок где-то 1,5 километра от дома шел к нему играться. Мне опять родители говорят, ты дурак. Почему они к тебе не приходят, а ты к ним идешь целых 1,5 километра дружить с ними и играть. Я был всегда таким ребенком. И всегда считали, что ну, у него жизнь не сложится. Он слишком простой, слишком наивный, слишком добрый, неудачник. И что больше всего меня зацепило, когда я пришел в церковь и к Богу, меня зацепило именно не чудеса исцеления, не разрешение моих проблем жизненных. Меня зацепило то, что там есть искренность и любовь, там есть честность, там есть те люди, которые похожи на меня. И меня это зацепило. Это меня внутри просто перевернуло. Я просто всю свою сознательную жизнь думал, что я несостоявшийся человек. Потому что я слишком добрый, я всем верю, я пытаюсь помочь всем, я пытаюсь с друзьями разделить там, то, чего не нужно. Я даже так делал, что мама всегда говорила, чтобы дома никого не было. Ну, то есть, чтобы не пачкали, не это. А я скрытно заводил друзей домой от мамы. Ну, как бы приводил друзей, они пользовались, да, там, что-нибудь сломают, потом я брал вину на себя, что они ломали, я сломал, мне улетало за это. А я хотел, чтобы у меня было всегда полный дом друзей и так далее, но не получалось это делать официально. И все детство у меня выработалось такое сознание, быть хорошим – это плохо, быть наивным – это плохо. Вот. Быть добрым – это плохо. И когда я пришел в церковь, я увидел совсем другую сторону, я увидел людей, которые похожи на меня. Я сказал, да, круто, это здорово, это хорошее место. Вот. И первое мое покаяние было именно после той проповеди, когда я услышал: я тебя сделаю главой, а не хвостом. Я всегда думал, неужели добрые люди, хорошие люди, они должны быть в самом низшем месте в обществе. Только корыстные, злые, гадкие, лживые люди должны быть успешны в этом мире. Те, которые быстро отхватывают себе куски, те, которые не смотрят ни на кого и быстро хапают. Даже когда, например, мама меня всегда ругала, мне всегда было как-то позорно и стыдно, когда со стола, например, родственникам придешь, и там самое вкусное быстро-быстро все разбирают, короче, своим детям в рот суют, там, в карманы суют родственники. И мне так не нравилось, когда мама мне говорила: давай быстро-быстро, пока никто не взял, тебе надо кусок свой оторвать, там, чтобы это, ты успел. А мне было так противно это делать, как будто из голодного края, несмотря на то, что мы жили бедно. Мне было противно. Я вот, ну, не делал, я не бежал туда, чтобы схапать этот кусок. И опять меня называли: да ты вот такой, да у тебя бесхарактерный, ты, тебя всегда будут объедать, тебя всегда будут, ты всегда самый последний. Почему у тебя мозги не работают на то, чтобы быстрее хапать, когда все остальные там, лишь, и вот всегда дети там сидят, что-нибудь хорошее, вкусное, все разбирают, а я последний без ничего. И вот эта жизнь, она привела меня к Богу. И когда я пришел к Богу, я услышал проповедь: ты будешь главой, а не хвостом. Из ничтожного сделают драгоценное. Я просто стал думать, действительно ли это так, что в Боге я могу быть лучшим, несмотря на то, что я вот с таким характером. Я смогу добиться намного больше. Неужели так? Я-то думал, что я обречен, я-то думал, по словам людей, что все, ты бесхарактерный, бесхребетный, тобой все пользуются, тебя все обманывают. Я думал, блин, ну как дальше жить вообще? Ну как? И именно в Боге я просто понял, хотя до Бога у меня уже, знаете, выработалась такая позиция, что я стал заниматься спортом, и я просто всех рубил направо-налево. Я ничего никому не доказывал, во мне выработалось некое такое противление всему этому. И меня заставили быть злым, меня заставили быть тем ломом, который ломал всех подряд, чтобы всем доказать, что ты не такой неуспешный, не такой бесхребетный, как есть. Когда я пришел в церковь, я это увидел, что я могу быть тем, кто я есть, и могу быть в этом плане быть успешным и благословенным. Я просто рыдал. Я думал, ну я деревенский мальчик, ну что я в этой жизни могу достичь? У меня нет ни образования, у меня родители без образования. Но почему-то я всегда думал о чем-то высшем. Даже когда вот, тусовки были, да, школьные там тусовки, всегда парни, девушки там тусили, я всегда думал о том, почему у нас нет ни одной девушки в вечернем платье, все в джинсах, там, в футболках, все как-то стрёмно выглядит. Мне нравилась такая вот бальная атмосфера, чтобы вот вечерний туалет, вот, чтобы все это было красиво, элитно, когда я смотрел особенно фильмы все. А когда я приходил на день рождения, там пьянка, тусовка, рвоты, меня вообще это как-то не вдохновляло. Я думал, почему общество так живет, вот, вот так вот, как ну, не знаю, навозные черви, извиняюсь за выражение, но вот тогда было такое представление, девчонки какие-то странные, курят, пьют. И всегда вот смотрел на все это и думал, почему мы по-другому жить не можем. А мне всегда говорили, да ты забей, ты же деревня, ты же парень из деревни, куда тебе до всего этого, ну как бы, какая тебе элитная жизнь, как, успокойся. А мне почему-то всегда этого хотелось. И когда ты пришел в церковь, я понял, что я могу жить иначе. Я понял, что именно в Боге моя жизнь может круто измениться. Именно в Боге я совсем другой человек. Я не хвост, я голова. Вот это откровение, оно перевернуло мою жизнь, понимаете? Именно с этого начался мой путь жизни в Боге. Именно с этого. С детства я ненавидел нищету. Я ненавидел недостаток в семье. Из-за чего? Не из-за того, что я любил изобилие. Просто из-за того, что из-за этого недостатка родители ругались каждый день. Каждый день. Каждый Божий день. Каждый Божий день были ссоры из-за денег. Я все это видел, и меня это так достало. Я уже с детства думал о том, что я принесу мешок денег и скажу родителям, не ругайтесь больше никогда в жизни. У меня выработалось такое отношение к нищете, как к какой-то вот проказе, которая уничтожает мою любимую семью, которая приносит скандал домой и так далее. То есть, вот. И когда я пришел к Богу, я просто мое сознание перевернулось, и я очень много плакал именно от откровения в 16 лет, что я могу быть головой, а не хвостом. Что в моей жизни может быть все по-другому, хотя я до этого думал, что я обречен, что я проклят, что у меня иначе в жизни не будет, я такой же деревней буду, колхозом, и женюсь на колхознице, у меня дети будут колхозниками, и все, моя судьба обречена. А я ничего не могу с этим поделать, потому что все говорят, твоя судьба такова. Ну, как бы, ты не виноват в ней. Знаете, я вам открою очень важный секрет, очень важный, серьезный секрет. Дьявол – это не просто тот, кто вводит людей в пьянку, в разврат, в грех, в нечистоту, в непотребство. Есть причина, почему люди в это входят. Я вам расскажу одну из причин, которую Бог мне открыл через размышления в Священном Писании. Дьявол не хочет в первую очередь, чтобы ты успешен был, чтобы ты реализовался. Он этого очень не хочет. Знаешь почему? Он очень вот этому противится, потому что когда ты неудачник, когда у тебя что-то не клеится и не получается, что-то в твоей жизни есть какая-то неполноценность, то ты больной. Ты злой. Ты какой-то обидчивый. Ты какой-то непостоянный. Ты какой-то неуверенный. Ты какой-то в страхе постоянный. Понимаете, дело в том, что когда человек себя реализует, он более становится как бы крепким, твердым. Когда чем больше человек не реализован, тем больше он такой какой-то замкнутый, какой-то немножко ну, больной, неуверенный. Больной я имею в виду вот, в плане вот, на какие-то чувства, на какой-то упрек, даже обида сразу. Состояние какое-то неуравновешенное. Понимаете? Потому что человек не реализовался. У него нет реализации, он не самоутвердился. Интересно то, что Бог сотворил нас такими, что мы не можем жить без реализации. То есть Он нас сотворил такими, что мы должны себя реализовать в чем-то, чтобы почувствовать себя больше уверенным. И это не гордыня, это нормально. И знаете, когда дьявол делает так, чтобы ты не был успешным, чтобы ты не был реализованным в своей жизни, ты остаешься больным христианином, ты остаешься замкнутым, страхи не проходят, проблемы не уходят, психика нарушается, и очень много проблем приходит во взаимоотношениях и многое-многое другое. Вы заметили такую очень интересную вещь? Именно неуспешные люди – это самые завистливые люди. да, это самые обидчивые люди. Ну вот те, которые чувствуют свою неполноценность и чувствуют свое состояние, они потерянные люди, они постоянно в страхе, они постоянно в чем-то не уверены, у них нет цели в жизни. Вы заметили, да? И вот понимаете, дело в том, чтобы тебя просто размазать, да, грубо выражаясь, дьяволу не нужно что-то сделать такое странное, ему нужно просто, чтобы ты был неудачником. Чтобы ты просто не состоялся ни как христианин, ни как отец, ни как ни экономически, ни в чем просто. Он просто отрезает тебе все. И вот зачастую все вот эти вещи происходят, даже сексуальный разврат, это из-за неуверенности человека. Когда он не уверен, что его вообще любят, когда он не уверен, что ему он вообще кому-то нужен. Человек в таком состоянии, он готов пойти на любые поступки, чтобы что-то кому-то доказать. Но эти поступки могут потом стоить ценой всю жизнь. Люди уходят в заблуждение, люди уходят в разврат именно из-за того, что они очень неуверенные, неутвержденные в себе люди. Они потеряны. Также дьявол что делает? Когда ты не успешен, ты не можешь приносить плод, ты не можешь быть счастливым. Так, грубо говоря, ты не можешь быть счастливым, ты не можешь приносить плод, ты всегда чувствуешь себя ущербным. Естественно, когда в этот момент эгоизм зашкаливает, понимаете? Потому что ты очень много думаешь о себе, но ничего с этим поделать не можешь. Обида зашкаливает. И в этот момент этот человек, он не думает о том, чтобы кого-то учить, кому-то служить, кому-то вот помогать. Он думает только о себе, в состоянии том, что его неполноценность, она постоянно его грузит. И дьявол делает тебя бесплодным. Поверьте, что нужно добиться успеха в своей жизни. Вы скажете, пастор, о чем ты говоришь? Тебя никогда не пригласят на конференцию, если ты не успешный пастор. Понимаете? Вы когда-нибудь видели, чтобы даже христиане, которые говорят, успех не так главное. Главное – любовь Бога, главное – простота сердца. Но кто на конференцию хорошую пригласит? Парни, пастора из деревни глухой, где с 10 бабушками он служит правду. Никто не пригласит. Все приглашают именитых, вот, говорит, приезжает на конференцию христианскую, именитый христианин, он миллионер, и все туда прут, туда, вау, вау, а этот чудеса творит, а он там мертвых воскрешает, а он там исцеляет, вау, я на такую конференцию хочу пойти. Понимаете? Но вопрос в другом, что ты не приносишь успех в свою жизнь ради гордыни и тщеславия. Ты приносишь успех ради того, чтобы ты понимаешь, что если ты успешен, ты сможешь другого научить этому успеху. Когда ты хорошо играешь в футбол, ты можешь другого научить фишкам, которые позволяют тебе хорошо играть в футбол. Если ты неплохо играешь в футбол, ты никогда не сможешь другого научить хорошо играть в футбол. Если ты не можешь зарабатывать деньги, и ты не умеешь их зарабатывать, и тем более их не зарабатываешь, у тебя плохо с деньгами, твои дети никогда не научатся быть детьми, которые хорошо умеют управляться деньгами, потому что они не могут научиться. А более того, что у них плохой пример. Это очень важный момент, когда мы говорим о том, что быть успешным и быть благословенным – это неплохо, это хорошо. И даже порой, когда мы добиваемся какого-то успеха в жизни не ради себя, ради будущего поколения, ради тех, кто нас окружает, молодежь, ради того, чтобы передать это мастерство будущему поколению, чтобы оно могло пользоваться этим. Но дьявол делает все возможное, чтобы ты не чувствовал и не реализовал. реализовал себя успешно, ни в чем. И тогда ты становишься бесплодным. Тогда ты не можешь приносить плод ни в служении, ни в жизни, нигде. Третий момент. Что делает дьявол? И даже когда ты добьешься успеха, дьявол даже тогда тебя не оставит в покое. Он сделает все возможное, чтобы ты провалился в этом успехе. Чтобы этот успех же тебя погубил. И знаете, сегодня самое хорошее учение, даже в церкви, постоянно. Говорят, бойся богатства, славы, власти. Не надо к этому стремиться. Это обольщение. Все пали, когда к этому стремились. И мы приносим такие весомые аргументы на основании Соломона, на основании великих людей, которые пали. Вы знаете, что дьявол делает? Он так и говорит. Я хочу, чтобы все успешные люди упали, дьявол говорит. Для того, чтобы потом всем этим верующим людям говорить, видите пример, как человек, который добился успеха, он упал. Поэтому ты бойся этого успеха. И никогда не достигай, потому что тебя ждет такая же судьба, как и он, который пал. Дьявол именно таким образом пытается свалить и сделать так, чтобы верующие люди боялись быть успешными людьми и достигать чего-то в жизни. И поэтому он говорит, смотри, сколько было людей, которые стремились к этому, и как они пали. Дурной пример. И мы смотрим, говорим, да, да, аминь, аминь. Да, лучше я буду не дергаться, буду тихо, спокойно жить, ничего не достигать. И вот. А в итоге потом, кто правит миром? Кто достиг успеха? Вы знаете, в этот раз, что произошло? Я очень радовался в этот раз. В этот раз был фурор. Вы знаете, что сказали? В этом году самая, ну, не сильная команда была сборной собрана. Вообще самая не сильная. Самая сильная какой-то период сборной по футболу, это было тогда, когда они выиграли чемпионат Европы. Кубок Европы, да. Тогда Аршавин, там, Павлюченко, Сычев и так далее. Вот эта командная сборная была мощной. В этом году, говорят, самая слабая команда сборной. Но прикол в том, что, ну, это когда в истории последний раз наша сборная выходила на четвертьфинал по чемпионату мира. Вообще когда? И она выходит на четвертьфинал. И самые лучшие футболисты — это наши верующие протестанты. Я очень благодарен. Я даже думаю, что у правительства и у многих людей изменится отношение к евангельским верующим. И даже у президента. Потому что самый лучший игрок чемпионата мира в сборной России — протестант верующий. И в этом году в этой сборной аж 3 или 4 верующих протестанта в сборной России. И бразилец, кстати, который забил гол второй и выровнял счет, это он ходит в протестантскую церковь, как его, Марк?
Фернандес.
Фернандес, да. Он, оказывается, покаялся в России и взял российское гражданство. Он ходит в протестантскую церковь, а до этого он в сборной Бразилии играл, но там спился, короче, все у него пошло не туда, куда надо, даже до такой степени, что он убежал. Вот Радио Теос, кстати, об этом пишет сейчас. Это очень уникальная в этом году интересная вещь. И как она продвинет сегодня в этом году христианство, вы даже не представляете. У меня аж прям дух радовался. Дух радовался. И все, что им нужно было делать, даже не проповедовать, а просто катать классно мяч с Божьей помощью, с Божьим благословением. И можете себе представить, да, какая слава. И эти люди не стесняются говорить о том, что они верующие люди. И вот даже азербайджанин, вот как его зовут?
Самедов.
А?
Самедов.
один из сборной Азербайджан, он тоже оказывался верующим, потому что у него жена ходила в протестантскую церковь. Представляете, он тоже покаялся и уверовал, и тоже стал членом церкви по месту. И все они пишут свидетельства, весь Facebook вот просто фурор там вообще. И знаете, как я благодарен Богу? Я просто радовался, просто так радовался. И мы видим такую картину, что когда были ребята, которые были талантливы, успешны, способны, аршавны и так далее, как они падают, имея даже способности и талант. И тут вдруг говорят аналитики, что наша сборная в этом году не такая уж сильная, а она выходит впервые в историю в четвертьфинал. Потому что там играют три человека протестанта. И именно они становятся лучшими игроками, да, они забивают голы. Вот, кстати, прочитайте, я не знаю, я был в шоке просто, я был очень рад. Дьявол очень не хочет, чтобы ты был успешным. Он хочет сделать тебя неудачником, он хочет тебя сделать таким, знаете, злым, который будет сидеть в церкви и ненавидеть всех тех, кто проповедует об успехе, и завидовать, и всем говорить: бойся, падешь, тебя кинут. Мир не такой простой, мир не такой злой. Так зачем Иисус умирал на кресте? И ты понимаешь, что действительно дьявол делает все возможное. Он даже успешных людей, которые упали, делает примером для тех, кто хочет достигать, и они уже боятся достигать этого. И наше молодое поколение в церквах сидит в страхе. Потому что нас уже предупредили. То есть, если будешь слишком стремиться туда, ты падешь, и тебя ждет крах. Все, нас предупредили, мы боимся. И именно в таком состоянии человек в итоге что делает? Он грешит. А что ему еще делать? Он в депрессии. Он бы хотел реализовать, но он не может. Он боится. И у него внутри конфликт. Он живет в агонии. Он живет как в кубе, в замкнутом круге. И он не может себя реализовать нигде, никак. И в таком состоянии он как христианин, он бесплодный. Он как христианин, он деградатор. Потому что он будет дурным примером. И часто люди в таком состоянии, они злые. Почему? Когда ты успешен, когда у тебя все реализовывается и получается в жизни, тебе хочется этим делиться, тебе хочется этим гордиться, тебе хочется этим делиться и помогать другим. А когда у тебя ничего нет, ты какой-то замкнут, тебе стыдно, тебе даже нечем похвалиться, у тебя какое-то больное самолюбие, у тебя какое-то внутриобидчивое состояние, депрессивное. В таком состоянии как ты служить будешь? Да никак. И дьявол именно эту тактику выбирает, чтобы христиане сегодня деградировали. И тогда в итоге, знаете, в миру, как происходило в Ветхом Завете, вы знаете, почему Моисей, например, с фараоном вот такие чудеса творил? Не просто так. Раз. Бросил жезл и змея. И тогда волку фараона что сказали? А мы тоже можем. Но тот змей пожрал, написано, змей, который сделали волхвы. Как мы можем сказать, что Иисус Господь? В своей маленькой поместной церкви кричат: Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь. Это классно, это здорово. Но Моисей предстал перед фараоном, и Моисея змей пожрал змея фараона. Понимаете, почему? Когда футбольная команда выходит, и все говорят, это слабая команда, но она выходит, и ее выносят верующие люди в четвертьфинал. И тогда они говорят: «Во! Это были талантливые люди, никогда никогда не могли вынести. А эти верующие люди, и они вынесли, они пожрали жезл фараона, змея фараона. И тогда мир, и тогда фараон говорит: отпущу народ твой. Я больше чем уверен, что гонения даже прекратятся на протестантов. Понимаете? Когда протестанты будут выходить на уровни науки, спорта и завоевывать титулы, медали, завоевывать достижения и на этом уровне говорить о том, что я верующий христианин, протестантской церкви, не евангельский верующий. Вы понимаете, о чем идет речь? И дьявол этого очень не хочет. А теперь другой вопрос. Христос зачем пришел в этот мир? Чтобы тебя спасти от наркомании и от алкоголя. Но Библия говорит очень интересную вещь. Она говорит: я тебя сделаю главой, а не хвостом. В Ветхом Завете Бог Аврааму говорит язычник: я тебя сделаю главой, а не хвостом. И вот это именно слово меня перевернуло. Оно меня изменило, мое нутро, мое внутреннее состояние. Знаете, что в этом слове я понял? Что я не раб судьбы, я не раб рода человеческого. Я получил откровение о том, что Бог может из меня сделать чистое золото. Чистое золото. И самое мое лучшее качество — сжечь самые грязные, плохие мои качества, но самое лучшее качество вынести из моей жизни и реализовать. Это не гордыня. Злой человек реализует свое зло, а добрый человек должен реализовывать свое добро, свое самое ценное, хорошее. Потому что, говоря четко, да, если добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек злого сокровища выносит злое. Христос пришел тебя спасти. Он тебя пришел вызволить из рабства и тюрьмы, вот этого состояния озлобленности, неудачника, ненависти, осуждения, зависти. Он пришел восстановить в тебе полноту. Он пришел сделать тебя полноценным, потому что в тебе никогда, в тебя не уйдет никогда осуждение и зависть, пока ты не восстановишься в полноте своей. Второй момент. Иисус Христос пришел, чтобы из ничтожного сделать драгоценным. 1 Петра 1:7. Иеремия 15 глава 19. Он сказал: если ты из этого ничтожного сделаешь драгоценное, я буду тебя использовать устами среди народов. Бог не говорил о том, что Он просто тебя вытащит из грязи. Он говорит: я из ничтожного сделаю дорогое и драгоценное. Церковь — это то место, сегодня скажу историческую фразу, там, где должны рождаться самородки. Церковь из вот этого, из этого грунта, камней необтесанных. И знаете, мне это напоминает именно вот эту работу в церкви, когда мы, как необтесанный грубый камень, приходим в этот завод под названием церковь. И церковь начинает нас молотить. Она начинает нас, как добывают алмазы, вы помните, да? Огромная переработка грунта идет. И из многотонного грунта, переработки многотонного грунта, появляются маленькие осколочки вот этих камней алмазных. А из этих камней потом вытачиваются несколько месяцев бриллиантов. Вы понимаете, о чем идет речь? И вот понимаете, что Бог — это и есть тот мастер, который принимает вот этот весь грунт ненужный, который валялся в дороге, никому не нужный. Но из этого, вычищая этот грунт, он вытаскивает из этого грунта вот эти камни алмазные. А потом Господь своим словом начинает вытачивать из нас, из этого алмаза необтесанного, бриллиант. И вот когда я читаю Слово Божие, из ничтожного сделаю драгоценное, я понимаю именно вот этот процесс формирования от грунта до бриллианта над нами. Поэтому даже Гёте, один из величайших философов, умнейших людей мира, он говорит, он, представляете, знал сколько наук? Около 36 наук. Это был величайший человек в своем роде. И он, знаете, сказал, что какой же нужен большой был молот Господу Богу, чтобы из меня выточить драгоценный камень. То есть, иными словами, церковь – это то место, где должны рождаться эти изумруды, эти бриллианты. Непорочные, чистые, которые прославят Господа. Понимаете? Которые прославят имя Господне. Вот движение святого остатка – это и есть вот этот изумрудный завод, где Бог будет через наших детей, через наше молодое поколение вытачивать эти камни. Эти драгоценные камни. Шелуха должна уйти, грязь должна уйти, остаться должен только драгоценный камень. И Он его прославит, Господа. И третий момент. Поэтому Христос говорит – жемчужина. Он продал все и нашел эту жемчужину. Вы знаете, что Библия всегда сравнивает Христа с драгоценным камнем. И нас тоже сравнивает с драгоценностью. Потому что по-другому человек не воспринимает. Понимаете? Потому что то, что ценно и дорого, оно ценно и дорого, друзья. Третий момент, что Бог сегодня говорит, что ты тот человек, которому уже все дано. Вот до встречи с Богом, до встречи со Христом, я всегда думал, что мне не дано. Я был обиженный на судьбу, на родителей, на людей. Я всегда думал, что меня обделили. Но когда я уверовал в Иисуса, и до сих пор, до сегодняшнего дня, я каждый день себе напоминаю о том, что тебе уже все дано. Иисус уже умер на кресте. Мы всегда думаем, что кто-то лучше. Мы всегда думаем, что кто-то лучше, у кого-то талантов больше, поэтому он больше успешен. Нет. Абсолютно нет. Кто-то рождается гением, вундеркиндом. Мы всегда ищем халявы. Но на самом деле, друзья, Христос говорит, я тебе уже все дал. Все благословения уже совершились во Христе Иисусе. Они не будут даны тебе. Они уже совершились. Они уже тебе даны были 2000 лет назад. Свобода, любовь. Победа, благословения все уже даны были тебе. Вся проблема в нашей голове, в нашей вере, что мы не понимаем этого, мы не принимаем этого. Мы постоянно себя чувствуем обделенными. Мы постоянно себя чувствуем обкраденными. А помните историю, о которой он говорит, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Мы всю жизнь находимся в поиске, имея все. Мы всю жизнь находимся в жажде, имея за собой полный контейнер бака воды холодной, свежей, артезианской. До нас никак не может дойти о том, что уже все дано. Просто пользуйся этим. Поблагодарите. Ой, я не верю, как это там можно. Это же нереально. Знаете, чем отличается успешный человек от неуспешного? Один осознал и пользуется, а другой еще не осознал. Он не понял, что ему нужно. Поэтому один, которому дано тело, из него делает красоту, а другой болеет в этом же теле. Одному дан был мозг, и он его развил и сделал из него мозг, который сделал научное открытие, а другой, кроме как гамбургер Макдональдс, у него мозги больше-то и не развиваются, и не развивались. Он не работал над собой. Он не вытащил из себя. Но каждому дано. Вы думаете, что какому-то человеку дано было больше, чем вам? Нет. Он тот же самый человек, как и ты. У него те же самые мозги, те же самые глаза, тот же самый нос, тот же самый волосяной покров. Ну, разве что рост, может быть, отличается. Там телосложение отличается. Но удивительно то, что многие великие люди, это люди, которые были обделены нормами даже, которые даны были человеку. Кто-то был карликом, кто-то был больным с детства, Брюс Ли, например. Но они взяли даже то самое малое и осознали, что это им уже все дано, и просто стали это использовать, и они достигли огромных успехов. Библия сегодня нам говорит о том, что Христос уже умер 2000 лет назад. И там, когда он умирал на кресте, он сказал очень уникальное и важное слово. Свершилось. Он не сказал свершиться, он сказал свершилось. Исцеление твоего брата-наркомана уже свершилось. Покаяние твоих родителей уже свершилось. Но почему это не происходит в реальности? Ты сам в это веришь? Ты принял это, ты начал это использовать в своей жизни. Или ты продолжаешь не верить, ты продолжаешь ждать. Давайте скажем друг другу, совершилось, Христос уже все совершил. И последнее в заключение хочу сказать. За успех нужно бороться. И самый первый враг – это ты сам, даже не дьявол. Ты сам себе мешаешь стать успешным и благословенным человеком. Вот и все. Твое неверие, твои сомнения, твои страхи, твое бездействие, твоя трусость – все, что хочешь. Все, что тебя останавливает сегодня, добиваться, все, что тебя разворачивает сегодня от поставленной цели, ты сам. Не надо никого осуждать, даже дьявола. Дьявол только предлагает, а ты выбираешь, делать или нет. И ты выбираешь себя. Это твой выбор. И знаешь, есть такое слово в Библии. Не, я проповедь такую слышал. Проповедь называется «Разбуди в себе исполина». Разбуди в себе исполина. А мы в молодости прикалывались. Не буди во мне зверя. Вот сегодня я хочу с такой фразой, да, подвести итог проповеди. Разбуди в себе исполина. Йон Гичок, пастор, который сегодня один из самых больших в мире церквей. Почитайте его историю. Это мальчик, который умирал от туберкулеза. Он весил 25-30 килограмм. И его бабушка, она постоянно ему говорила, верь, что Иисус уже исцелил тебя. Подходи к зеркалу. Хотя врачи ему сказали, он умрет уже через несколько месяцев. Подходи к зеркалу, смотри на себя и говори, Иисус тебя исцелил. Докажи сам себе, что исцеление уже совершилось, и прими это исцеление. И ему нужно было несколько недель вставать, подходить к зеркалу и говорить самому себе о том, что Христос победил, и исцеление уже совершилось на кресте. Этот мальчик, который умирал, у которого не было будущего, который вырос в голодной, бедной, нищенской деревне, стал одним из самых величайших проповедников современного мира. Самых величайших проповедников. И он разбудил в себе исполина. Он разбудил в себе самые лучшие качества, которые Бог вложил в его жизнь. И он прорвался за грань той реальности, в которой он жил. Он вышел за грань реальности, в которой он жил до сих пор. И если у него получилось, чем ты сегодня плох? И сегодня за успех нужно бороться. Как ни странно. Не надо его ждать. Не надо обманываться, что когда люди говорят, и придет твое время, оно уже пришло. Ты можешь всю жизнь просидеть и прождать. Ты можешь всю жизнь сидеть в ожидании. Бог сегодня говорит, время твое сегодня, здесь и сейчас. Твое время здесь и сейчас. Оно не завтра. Оно не потом. Оно не в будущем. Иисус говорит, здесь и сейчас уже совершилось. Что тебе для этого нужно? Первый шаг. Пусть придет тебе откровение. Откровение, что здесь и сейчас уже дано. Что у тебя есть все потребное для благочестия, все потребное для жизни, и причина не в деньгах. Тебе уже все дано, и самое дорогое, что тебе дано, это жизнь и это время. Ты осознаешь это сегодня или нет? Ты осознал это или нет? Ты понял это или нет? И в твоих руках ты эту жизнь будешь делать из золота, или из сена, или из серебра. Ты ее загонишь в долги, в ложь, в блуд, в непотребство, в болезнь. Или ты сделаешь ее успешной, который будет путешествовать по всему миру и многих людей поднимать из грязи добрым примером, сильной проповедью, не словами, а жизнью, который многих вдохновит для действия. Апостол Павел говорит, но каждый смотри, что строит и на чем строит, и какой материал использует для этого. Второе. Откровение. Действуй здесь и сейчас. Сколько бы ты ни осознавал, сколько бы ты ни понимал, сколько бы ты ни знал, это все пустое. Ой, я с детства верующий. Ой, у меня папа пастор. Все это ерунда. Пока ты не начнешь действовать. Все это пустые слова, пока ты не начнешь действовать и воплощать в реальность то, что ты знаешь. И не важно, сколько раз ты ошибешься, не важно, сколько раз споткнешься и сколько ты трудностей найдешь на этом пути, ты должен победить. Ты должен победить ради Божьего Царства. Ты должен победить, ты должен выработать в себе невозможное, чтобы победить, потому что твоя победа – это победа Господа. И Бог, знаете, что говорит сегодня? Я ищу тех, кто будет ради венца нетленного бороться и побеждать. Вы слышите меня? Он говорит, я ищу тех, кто будет ради венца нетленного бороться и побеждать. Кто готов будет ради венца нетленного бороться, побеждать, не сдаваться, жертвовать. Я ищу таких людей не ради своего рта, жертву. Не ради своей семьи, там, или ради еще чего-то, ради своей карьеры, ради своего тщеславия, ради имени моего, он говорит. Мне нравится Хабиб. Очень нравится Хабиб. Он выходит когда? Он всегда говорит, показывает вот так и говорит, вот так. Понимаете, это вот все, и проповеди не надо. Он говорит, я? Нет. Он все делает. И весь мир смотрит, понимаете, на это? Весь мир смотрит на это. И он всему миру говорит, не я, он все делает. Он. И когда он одерживает победу, он поднимает руки вверх. Он и кланяется на коленях перед Богом. Бог сегодня говорит, кто готов ради моего имени достигать этого, чтобы, взойдя на пьедестал славы, сказать, не я, он. И это труд. Не каждый согласится жертвовать ради Божьего Царства. Все жертвуют в основном ради чего? Ради собственного мамоны, ради собственного эгоизма, тщеславия. Они готовы жертвовать, но ради Божьего Царства кто пойдет? Бог говорит, сегодня, уже сейчас наступило это время действовать. И не важно, сколько раз ты ошибешься на этом пути. Важно, куда приведет тебя этот путь. Понимаешь? Если у тебя есть четкое, правильное понимание, не важно, сколько раз ты ошибешься. Ты должен подняться и идти до конца. Поэтому Библия говорит, 7 раз праведник упадет, встанет. Потому что конец Божья слава, Царство Божие. А если нечестивый выбрал нечестивую цель, зачем Богу и тебя поднимать там? И пример Иакова, помните, как он боролся за жизнь? Вы можете сказать, блин, Иаков лукавый. Как люди не любят Иакова, а я его люблю. Я считаю его достойнейшим человеком. И не лукавым, абсолютно. Пусть меня осуждают за это, а я люблю его. Когда надо, он стал бороться. Он был человеком, да? Но когда ему надо было, он пошел сам бороться. Он защитил с собой семью. Вы скажете, он за семью боролся? Нет. Иаков, Бог ему открыл очень важное откровение. Ты Израиль. И на тебе спасение мира. Борьба за свою семью и за свою жизнь – это борьба за спасение будущего пришествия Мессии. И когда он боролся с ангелом, он боролся не за себя, он боролся за будущее этого мира, он боролся за Израиль, он боролся за Мессию, который должен был прийти через Израиль. И даже будучи подбитым бедром, он продолжал за это бороться. Бог сегодня говорит, я ищу таких людей, которые готовы не сдаваться и бороться до конца, и идти до конца ради моего царства. И это того стоит, потому что за плечами будущее, за плечами будущее поколение. За плечами святой остаток. Я хочу быть хорошим примером для своих детей. А для того, чтобы быть хорошим примером, мне надо быть успешным. Я очень не хочу, чтобы мои дети нищенствовали или неправильно распоряжались деньгами. И чтобы их научить это делать, мне нужен свой собственный пример. Я очень хочу, чтобы мои дети были счастливы в браке. И лучшего примера моих взаимоотношений в семье для них не будет. Я очень хочу, чтобы мои дети очень горячо и преданно любили Бога. И они были неотступны в завете святого остатка. И я понимаю, что моя жизнь является для них самым ярким примером этого. И я сделаю все, все возможное для того, чтобы это достичь. Я знаю, что помочь молодому поколению, которое находится в бесцельности, в бестолковом состоянии, может только мой успех, развитие. Потому что они скажут: вау, он действительно крутой, он сделал, он может. И тогда я понимаю, что ради этого я хочу бороться, чтобы мой успех мог вдохновлять других людей жить для Царства Божьего. Поэтому я буду сделать все для того, чтобы быть благословенным и успешным не ради тщеславия или гордыни, для того, чтобы другому дать глоток дыхания, свежести, молодому поколению, которое возьмет этот пример и начнет реализовывать в своей жизни. Будем молиться. Спасибо Богу за это откровение. Многие люди говорят: о, у тебя будут дети, что-то изменится. Ничего не изменится. Ой, ты женится, у тебя изменится. Ничего не изменится. Еще больше усилится. Не надо говорить ерунду. Важно, ты получил это откровение или нет. Потому что другого я не вижу под названием понятия жизни. Я верю. И пусть я прохожу через трудности. И пусть я прохожу через скорби. И пусть я лишаюсь каких-то удовольствий жизненных. Но я знаю, чего это стоит. И ради чего я это делаю. Ради чего я это делаю, друзья. Я это знаю. И пусть сколько хотят, люди кидают, обманывают, врут, препятствуют, не дают. Я буду бороться до конца. Потому что я знаю, ради чего я это делаю. Потому что я знаю, что Бог сегодня говорит: я не дам тебе просто успех. Я ищу человека, который готов ради моего царства так работать в спортзале. Ради моего царства, а не ради имени тленного. Трудиться в экономике, трудиться в спорте, трудиться в науке, трудиться в специализации, в профессиональной деятельности. Такие как Неемия, такие как Давид. Давид был простым пастухом, но стал царем. Иисус был простым сыном плотником, но стал мессией. Бог сегодня говорит: я из ничтожного делаю драгоценное. И порой кажется, кому все дано, тот не ценит и не понимает. А у кого не дано, тот ценит и понимает, и реализует. Вот этим и отличаются успешные люди от неуспешных людей. Скажи Господу в своем сердце: все гуляют, а я молюсь. Все спят, а я молюсь. Все умничают, а я слово читаю. Все гуляют, а я формирую свое будущее. И пусть я чего-то лишаюсь, ничего страшного. Я знаю, ради чего. Отец Небесный, благодарю Тебя за это дорогое время, за слово. Господи, Божье я благодарю Тебя за понимание и откровение Слова Божьего. Господи, благослови. Расти свое поколение, будущее, молодежь, Господь. Поколение тех, кто будет действительно ради Божьего Царства трудиться и вкладываться. Те, которые будут жить и совершать Твое Царство на этой земле. Благослови, Господь, именем Господа Иисуса.